Юрий Адаменко, Хроноинквизиция 2, Эхо, 1,1. Капсула Ворона приземлилась в боевом секторе с таким грохотом, будто с неба свалился подбитый бомбардировщик. Техники, дежурившие в зале, шарахнулись в стороны, кто-то выругался, кто-то схватился за оружие, но Петрович, старый оружейник, только покачал головой и потянулся за монтировкой. «Опять эти голубчики!» — проворчал он, открывая люк. «Всю технику мне угробят к чертовой матери». Люк откинулся с шипением, и из капсулы вывалился Корвус. «Вывалился» — это было точное слово. Старый инквизитор выбрался наружу, опираясь на протез, который гудел на пределе и, кажется, слегка дымился. Лицо его было серым, под глазами залегли такие тени, что можно было изучать астрономию, а на щеке темнела свежая ссадина. «Живой?» — спросил Петрович, протягивая руку. «Вроде», — буркнул Корвус, отмахиваясь. «А ты чего такой встрепанный?» «Думал, не вернемся?» «Думал», — честно признался Петрович. «Там такое творилось, пока вас не было. Но вы давайте, рассказывайте, как слетали». Корвус не ответил. Он отошел от капсулы, огляделся, будто проверяя, все ли на месте, и только потом повернулся к люку, из которого выбирался Матвей. Матвей вылезал медленно. Каждое движение давалось с трудом, после лунной гравитации тело казалось чужим, налитым свинцом. Он спрыгнул на бетонный пол, пошатнулся, ухватился за край капсулы, чтобы не упасть. Петрович подхватил его под локоть. «Тяжело, парень?» «Нормально», — выдавил Матвей. «Привыкнуть надо». «К такому не привыкают», — проворчал Петрович. «Идите, отдохните. Я тут все приведу в порядок». Корвус уже шагал к выходу из боевого сектора, не оглядываясь. Матвей двинулся следом, чувствуя, как каждый шаг отдается болью в мышцах. Лунная гравитация в 6 раз меньше земной, и после нее все тело ломило, будто его выжили через пресс. Он вспомнил, как они шли по лунной пыли, медленно, прыгающими шагами, как аккуратно обходили кратеры и как вдалеке мерцали огни базы. Базы, которая оказалась пустой. В раздевалке было тихо и пусто. Свет ламп мигал, создавая нервную атмосферу, но Матвей уже привык к этому полумраку. Он стянул скафандр, тяжелый и громоздкий, и повертел его в руках. Скафандр был контрабандным, взятым у барыги с черного рынка. На учете он не числился, и если бы их поймали, это было бы дополнительной статьей. Но их не поймали. Вернее, их поймали, но не там. Матвей снял рубашку и в зеркале, висевшем на стене, увидел свое отражение. Синяки. Новые синяки расползались по груди и плечам багровыми кляксами, там, где он ударился о поручни в лунном модуле, когда база начала дрожать. Ничего серьезного, но неприятно. Он провел пальцами по самому большому, на левом предплечье, и поморщился. Вспомнилось, как они вошли в главный купол. Двери подались с трудом. Герметизация сработала на совесть даже спустя 20 лет после закрытия колонии. Внутри было темно и тихо, только гул вентиляции, которая почему-то работала. Корвус шел впереди, подсвечивая протезом, Матвей прикрывал тылы. Они прошли через шлюз, через складские помещения, через жилой блок, и везде было пусто. Совсем пусто. Ни людей, ни контрабандистов, никого. Только следы недавнего пребывания. Пустые контейнеры из-под припасов, остывшие койки, еще теплые приборы. Кто-то был здесь совсем недавно, может быть, за час до их прилета. И этот кто-то ушел. Снова ушел. Матвей сжал кулак. Синяк на предплечье отозвался тупой болью, но он не обратил внимания. В голове крутилась одна мысль: где они? Где его родители, которых они надеялись найти? Где ответы, которые должны были ждать на этой базе? Все было пусто. Кто-то всегда был на шаг впереди. Кто-то знал, куда они идут, и успевал замести следы. «Долго еще будешь в зеркало пялиться?» — раздался из коридора голос Корвуса. «Иди, отчет писать надо». Пока начальство не явилось. Матвей натянул чистую рубашку, застегнул пуговицы, пригладил волосы. В зеркале отражался парень с серыми глазами, такими же, как у отца на фотографии. Такими же, как у того монстра, который на секунду стал человеком. Матвей отвернулся и вышел в коридор. Корвус ждал у двери, прислонившись к стене. Протез он уже снял, положил на скамью в раздевалке, и теперь левый рукав куртки болтался пустым, пристегнутой булавкой. Без протеза он казался старше, уязвимее, но в глазах горел все тот же огонь, усталый, циничный, но живой. «Живой?» — спросил Корвус, глядя на него. «Живой», — ответил Матвей. «Вы как?» «Кости целы», — Корвус пожал плечами. «Протез перегрелся, но Петрович починит». «Пойдем», —